свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Несмотря на каникулярную пору, точнее именно по этой причине, я хочу сегодня предложить послушать несколько мастер-классов замечательных музыкантов. Михаила Казиника, Дмитрия Булгакова, Григория Кратенко, Назара Кожухаря. Своим ученическим опытом поделится также руководитель отдела культурных программ Гёте-института Вольф Ира и шестилетний Егор. Мы поговорим о том, как инструмент выбирает музыканта, отчего в прошлом веке Витебске кипела культурная жизнь и каким образом традиционная религия влияет на слух граждан. Заодно обсудим, почему в России музыкальные школы сохраняют советские традиции и что надо делать, чтобы дети любили сольфеджио. В исполнении каждого музыканта прозвучит небольшой сюрприз – поздравление с Новым годом. Это было поздравление от Дмитрия Булгакова. Он один из инициаторов фестиваля «Возвращение», который традиционно проводится в Москве в новогодние каникулы. Кстати, в этом году в фестивале примут участие молодые исполнители, стипендиаты фонда «Возвращение». Я попросила Дмитрия Булгакова рассказать о его первых уроках музыки.
Я достаточно хорошо помню, я вообще помню возраст 5-6 лет, куда лучше, чем возраст 15-17. Я хорошо помню осень 83-го года и как я попал в Гнесинскую школу, как меня взяли... Непонятно, за какие заслуги, потому что спеть я мог все только на одной ноте. Пел «Я жили у бабуси», пел «Выпали березы стояла». Это было такое прослушивание, это подготовительно 2 года, так называемая нулевка. Естественно, первая идея была сделать из меня пианиста. К счастью, идея с треском провалилась благодаря прекрасному педагогу, очень мной любимому, и педагогу многих наших исполнителей фестиваля «Возвращение» Татьяне Абрамовне Зеликман, которая как-то очень мягко посоветовала не плодить очередного пианиста, а пойти по пути духовых инструментов. А учитывая, что в моей семье мой папа играл на гобое, и мой брат духовик, и дедушка, и так далее. То есть это было не чужое. Меня дали на блокфлейту к профессору, который учил еще моего папу, Ивану Федоровичу Пушечнику. А тогда я играл на маленькой блокфлейточке, еще не на гобое. Вот я очень хорошо помню осень эту, кстати, меня мама после уроков в школе, 5 лет мне было, соответственно, водила собирать листья. Я очень любил собирать листья осенью. И за то, что я мучился пару часов в школе, я имел возможность собрать икебану или что-то в этом роде. На самом деле, я такой не очень нормальный человек. Мне всегда очень нравилось ходить в школу. То есть я вот не говорю, что мне нравилось учиться, а ходить сам процесс, подойти к школе. Еще у нас такая школа замечательная, Гнесинская, с таким духом своим, здание прекрасное. И вот приходить туда, вот видеть всех ребят, здороваться и так далее, это было любимое занятие. Я очень рано начал ездить один в школу по разным обстоятельствам, что тоже делало меня очень гордым и взрослым. То есть я с 7 лет путешествовал по Москве один, 15-й троллейбус, все такое. А педагогов у меня по специальности было 2, это Иван Федорович Пушников, потом какое-то время со мной занимался Альберт Леонидович Гофман. И это все блокфлейта, да, это такой маленький подготовительный инструмент для того, чтобы перейти потом на взрослый большой духовой инструмент. Вот Альберт Леонидович, он флейтист. По профессии он очень меня агитировал играть на флейте с завидным постоянством. Каждые 2-3 урока он заводил эту тему. А я всегда, собственно, хотел играть на гобое. И у нас шла дискуссия, какой инструмент лучше, причем вот именно примерно на таком уровне. Да что ты, флейта лучше? Да нет, гобой лучше. Вот. И чем больше он мне говорил, что флейта лучше, тем, естественно, я дальше уходил от флейта к гобою. Дух противоречия. И с 10 лет я начал играть на гобое, опять в классе Ивана Федоровича Пушечникова, и дальше уже вот не останавливаюсь до сих пор. И, в общем, конечно, не жалею, совершенно удивительный инструмент. По всем каким-то там формальным показателям очень сложный. И в связи с этим, кстати, мои родители были против, причем так достаточно категорично против гобоя, но, естественно, это привело, опять же, к обратным результатам. Очень хорошая школа, знаете, Гнесинская школа очень хорошая.
Школа-то хорошая, но надо было еще заниматься и дома.
Надо было. Я вам открою страшный секрет. Я надеюсь, меня сейчас не слышат мои ученики, потому что, в общем, духовой инструмент, особенно гобой, и вообще духовой инструмент, это все-таки не скрипка и не фортепиано, и занятия ежедневные можно ограничивать таким каким-то более или менее вменяемым количеством часов, не 8 и не 9. Поэтому, в общем, всегда остается, если как-то так не слишком поздно проснуться, всегда остается еще свободное время поиграть в футбол, поэтому в этом смысле духовые инструменты, они, конечно, очень замечательные.
Рассказывает Дмитрий Булгаков.
И, кстати, именно с первыми камерными концертами, где-то лет в 15, когда случились первые ансамбльные выступления, удовольствие от музыки, такая отдача наступила настоящая. Хотя, в общем, страшно мне очень всегда и было, и остается там безумно страшно. Боюсь сцену очень каждый раз, сколько бы ни играл. Но это очень тянет. Тривиальные слова, но это как наркотик, конечно, сцена.
Дима, а где вы сейчас преподаете?
Я преподаю в Гнесинской школе, да? И в консерватории. Это... Да, я думаю, что это хорошо вообще рано начинать преподавать. То есть здесь есть некие риски, есть риски сделать ошибки, но вот эта близость поколений, я начал преподавать в Гнесинской школе, мне был 21 год, и были ученики там 13-14 лет, то есть это очень близко, да, поэтому если перебороть вот этот момент отсутствия авторитета или даже просто не обращать на это внимания, делать свое дело, то в целом, конечно, ты очень хорошо понимаешь людей, ты понимаешь, что им хочется, ты понимаешь, что им не хочется, в первую очередь играть на гобое, конечно. И это такая грань почти дружеских отношений, при этом там, на «вы» обязательно, конечно, и какая-то должна быть дистанция, но если найти правильный баланс, я думаю, что это очень здорово. Это для ребят самих хорошо, потому что это не так занудно, да? Это не очередной родитель еще один на голову свалившийся, а это все-таки может быть старший брат, например. А как-то так, а? Вообще это интересно, но очень энергозатратно, и, конечно, очень сильно нервничаешь за них, сильнее, чем сам на концерте, нервничаешь за ученика на концерте, конечно. Именно от ощущения, что ты, может быть, уже со своего места в зале в этот момент ничем помочь не можешь, плюс чувство вины, может быть, за что-то недоделанное. Самому собой легче разобраться, чем с ответственностью за ученика.
Если вдруг наступает период охлаждения, там, лени, все что угодно, как вы это преодолеваете, чем вы заинтересуете?
Ну, во-первых, просто разговорами за жизнь. Ну, вот бывает, что урок просто музыки нет, а есть какое-то общение. Так, чтобы не залезть в душу, при этом, чтобы человек теперь, может быть, на что-то пожаловался или рассказывал о своих сомнениях. Дело в том, что я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что музыка – это все-таки не медицина, не знаю, не атомная электростанция, не что-то такое, без чего жить нельзя, да? То есть я стараюсь приучить их к тому, что катастрофы нет в ошибке – раз, катастрофы нет в четверке – два, и катастрофы в конечном итоге нет, если ты вдруг какой-то этап жизни сказал, окей, я хочу стать, не знаю, журналистом и в другую область деятельности. Вот это вот постоянный гнет того, что позор плохо сыграть или катастрофа бросить музыку, часто нагнетаемые, к сожалению, родителями вот эти ощущения, понятно абсолютно, да, позорить честь семьи, но я стараюсь перетягивать весы немножко в другую сторону, это раз. Во-вторых, конечно, музыка. Конечно, может быть скучно играть что-то одно. То есть есть примеры, есть стопроцентные попадания, когда человек просто буквально 2-3 года практически ничего не делает, стоя на месте, получая вдруг какое-то произведение, которое его увлекает, становится фанатичным музыкантом, занимающимся с утра до вечера, и вдруг меняет даже образ жизни, и особенно если это уже в каком-то относительно взрослом возрасте, да, когда уже человек сам отвечает за свои действия и поступки, вот вдруг ты понимаешь, что человек чего-то лишился ради этого, и значит, ему это вдруг вот захотелось. И такие истории есть, особенно в консерватории или в последних классах школы, это заметно, такие вещи. Представьте себе, что талант – это определенный вес. Талант есть определенное количество, и очень важно к нему бережно относиться, его действительно можно растратить и потерять. Есть исключения, но мне кажется, очень важно питать талант, предположим, музыкальный талант, какими-то совершенно другими впечатлениями. Если ограничивать себя в них, вот отсутствие кислорода такого получается, и мне кажется, это очень опасная история для таланта. То есть, чем больше таланта, тем шире должен быть кругозор, тем больше нужно видеть вне музыки, потому что музыка – это лишь отражение жизни, и если ты эту жизнь не видишь как-то очень так насыщенно целиком и с разных сторон, то музыка тоже может загнуться. Я всегда рекомендую действительно посмотреть, предположим, просто картинки, интернет сейчас есть у всех. Если это Бах, то не слушать Баха. Ну, во-первых, начать с того, что послушать, что еще писали из музыки в тот период, посмотреть, что одевали, очень важно, мне кажется, одежда, посмотреть архитектуру, посмотреть живопись. И, в принципе, это почти есть целиком Бах. Все остальное Бах написал сам. А вот как его понять и как его расшифровать, должна помогать не музыка сама по себе, а то, что существует вокруг, мир вокруг Баха. И это касается всего остального, или, предположим, музыка 20 века, она просто, на мой взгляд, практически не может существовать в отрыве от вот страшной истории 20 века, которую мы там все в той или иной степени пережили.
Дмитрий Булгаков прав. Русская музыкальная школа также зависима от внешних обстоятельств, как и всякое другое учреждение культуры или образования. Мой следующий собеседник – музыкант, педагог, эксперт Нобелевского концерта, автор фильмов и радиопередач о музыке Михаил Казинник. Живет он в Швеции, однако первые уроки музыки получил в России.
Музыке я учился в нескольких городах. Я учился в Витебске, в Санкт-Петербурге, в Минске учился музыке. Но самое главное, обычно у музыкантов спрашивают, каких педагогов. Потому что можно поехать хоть в Витебск, хоть в Фацапетовку, если там преподают знаменитые педагоги. Например, один из самых великих скрипачей мира, Буси Гольштейн, преподавал в Московском музыкальном училище. И скрипачи предпочли бы Московской консерватории продолжать учиться в музыкальном училище, а не в консерватории, потому что там был Буси Гольштейн. Начинал я обычным образом в маленькой музыкальной школе, но тогда были традиции, надо вспомнить, что такое было Витебск, это же был город русской интеллигенции, оттуда вышло же много музыкантов, оттуда Салертинский, оттуда Шагал, оттуда Мария Вениаминовна Юдина. Они из Витебска, потому что первая железная дорога была в Витебск, Петербург-Витебск. Значит, в 9 вечера садишься в Петербурге, в 9 утра в Витебске. Поел, поспал, удобно. Все на перекладных, на лошадях, с трактирами, с передышками, сменой лошадей. Долго, многие ночи, дни ехали. А вот тут раз сел, поспал и приехал. Им понравилось, потому что Петербург весь такой дождливый, мокрый, промозглый. А Витебск континентальный, такой российский по климату. Вот они попереезжали. И отсюда и консерватория, и Академия художеств, и всплеск музыки. И отсюда Салертинский с Пумпянским устраивают диспуты на тему французского средневековья, поздней поэзии Плеяды и так далее. Кайф полный. А витебчане ничего не понимают, слушают их на французском языке, но чувствуют энергию Салертинского и Пумпянского. А вице-губернатором был Иван Иванович Лажечников когда-то, «Совесть России», как его Герцен назвал. То есть был город элиты. И я еще застал, как ни странно, вот после этих столетий, когда я был маленький, там из окон смотрели старички и старушки, которые учились у Римского-Корсакова, у Чайковского, у Пейков в Витебской консерватории, которые знали Шагала. А я был маленький со скрипкой, а это уже символ был витебский, скрипач на крыше. И они со мной разговаривали. Сколько я всего переслушал. Я домой никак не мог дойти после школы. Потому что только один закончил, я иду, а другой говорит, иди сюда, Мишенька. Я тебе сейчас что-то расскажу интересное. А они старики, никому не нужны были, одинокие. Я еще это застал.
Но вот есть тоже какая-то странная такая вещь, связанная с классической музыкой, которая идет еще от Советского Союза, потому что была такая прививка, или даже не знаю, как это назвать, классической музыкой.
В Советском Союзе была создана замечательная, чудесная система мифологии. Ленин, слушавший Апассионату, и готовый слушать ее каждый день. Вот этой мифологией я сам пользовался на полную катушку. Будучи антикоммунистом и антиленинцем, тем не менее я приходил ко всяким секретарям партийных организаций университетов и говорил, нам надо устроить для вас бетховенский концерт. Они говорят, у нас нет ни времени, ни денег. Я говорю, так, все, заявляем, антиленинская политика. Я хотел вам объяснить, почему Ленин готов был каждый день слушать Апассионату, а у вас нет времени на Ленина. Хорошо, придется мне звонить куда-то. Знаете, я шутовствовал. Но они пугались и говорят, давайте найдем время. Конечно, да, вы правы. Нужно, Ленин слушал, а мы нет.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Как следует преподавать детям музыку, рассказывает Михаил Казинник.
Это была гениальная система мифов. Ну, вспомните, народный комиссар продовольствия товарищ Цурюпа падает в голодный обморок. Это же гениальный миф. Вы не знаете, наверное, даже это из другого поколения. А нам же это все рассказывали, мы в школе повторяли со всеми. Он шел слушать очередную музыку Бетховена и по пути упал. Оказывается, голодный обморок. Товарищ Цурюпа все отдал детям. Как же? Вот, понимаете, вся система вот со всем этим стоит такая, что мы никак не можем ее скинуть. И вот она же, эта система, она держит образование. Она держит уроки красоты и превращает их в урок экзекуции над детьми. Она разделяет все это на сольфеджио, она разделяет все на элементарную теорию музыки, на специальное фортепиано и на неспециальную скрипку. Вот это все неправильно, я считаю. Потому что есть музыка, искусство. Знаете, я даже считаю, что беда в том, что мы преподаем искусство как предметы. Искусство не предметы. Музыка не предмет.
Но все равно, наверное, все-таки остается сольфеджио. Хочешь, не хочешь, сольфеджио остается.
Да, конечно же. Вы знаете, есть совершенно другой способ проверки слуха. Детей, которых выбраковывают в музыкальной школе, например, в русской, да? Им же что говорят? Ну-ка, спой. Ребенок говорит, да? И они говорят, все, пошел, не годен. Это все ложь. Ребенок не всякий может сформировать связки и понять, что вот этот звук на этой высоте. Поэтому я сажаю ребенка на колени и делаю вот как.
Как тебя зовут? Он говорит: Коля. А сколько тебе лет?
4 года и 5 месяцев.
Как зовут твою маму?
Анна.
Как зовут твоего папу?
Степан.
Твое любимое блюдо — мороженое.
Что бы ты попросил сейчас у мамы? Мороженое или конфеты вот сейчас?
Мороженое.
Чудесно. А как называется твоя любимая игрушка? Как зовут?
Кто ее взял?
Да.
Самолет.
Самолет. Как здорово. Он у тебя летает или ты рукой его?
На одних колесах.
На одних колесах? У тебя большой самолет.
Вот такого роста.
Все есть, слух есть. Так, а теперь давай вот так сделаем. Ну-ка. Давай. Ну ты что, все? Молодец.
Причем у них все нормально получается. Дети по тональности тут же.
Только тот крайний случай, если ребенок, что бы я ни делал, скажет:
Степан, Степан.
Тогда я скажу: да. Еще я еще попробую, но таких детей 3%. А вот теперь попробуйте. Вот представьте себе, что ребенку маленькому надо сделать, чтобы найти эту ноту вот здесь у себя. А теперь.
Более того, я буквально за несколько минут довожу до того, что они поют все звуки аккорда.
Вот вам и сольфеджио. Специально выделять это как сольфеджио я не хочу. Понимаете, мы столько напакостили, столько натворили. Вот теперь будет сольфеджио.
Но сольфеджио не любят все. Вот по моим наблюдениям, все дети. И по моим собственным, которые были много лет назад.
А вот мою любят. Они детям... даже не знают, что это сольфеджио, поэтому они не знают, что это можно не любить. Они не догадываются, что это сольфеджио. Вы поймите, в чем вообще всегда суть творения искусства? Отсутствие швов.
А вот это сольфеджио, это специальность, это обязательное фортепиано, общее фортепиано, это специальное фортепиано, это теория, элементарная теория музыки. Вы у большинства музыкантов спросите, что такое элементарная теория музыки. Они скажут, это самая простая, элементарная, это элементарная.
Они даже не знают, потому что неправильно назвали когда-то, да, что элементарная — это теория музыкальных элементов.
Теория кварт, квинт, октав, систем, аккордов, вот о чем это. Нот, ключей, знаков, это и есть элементы. Представьте, какой ужас. А я ведь уже проверял. Спрашиваю, что такое элементарное. Мне профессора говорят, что это элементарное, простая. Начальник, я говорю, а где не элементарное? Вы когда-нибудь видели учебник сложной теории музыки?
И тут выясняется, что они думают, что элементарное — это примитивное.
Видите, что творится, да? Швы все время, вот все время раскраивая. Вот это, я считаю, что обучение искусству, музыке, а, это то, о чем мы говорили уже, великая радость. Б, это должно быть естественно, как поток, как радость, как любовь, как солнышко светит. А что мы делаем? Мы же это расчленяем на субчлены, многочлены и так далее. И тогда все, субъекты и предикаты. Да не должен знать ребенок, это наша кухня с вами. А мы все время ребенка вводим в этот ужасный теоретизирующий мир и заставляем его повторять за нами бессмысленные, ничего не значащие понятия.
Но в какой-то момент он же должен перейти тоже в этот мир.
Как это очень естественно.
Профессионал
происходит.
Или как?
Ну вот у меня был ученик, который начинал с того всего, чего я говорю. А сейчас он играет концерт Паганини. И пишет рассуждения на тему о музыке. Это так естественно. Я узнаю по своим ученикам, через 2 года я говорю: да ты же композитор. Потому что первое, что дети у меня играют на концерте, как скрипачи, свою собственную музыку. Все. Представляете, через год сами сочиняют музыку. И счастливы, как счастливы родители. Ни одной чужой музыки. Я говорю, потом ты уже дорастешь до Моцарта, а сейчас пока играй свою. А знаете, сколько талантливых вещей они делают? Чего они только не придумывают. Ну, не можем мы в году 2010 от Рождества Христова вести себя так, как будто это 1953 год, и только что умер Сталин.
Допустим, в России, в Москве очень много музыкальных школ. Больше, чем художественных, в разы. И это такая традиция советских времен, ну, неплохая традиция, скажем так. Но те, кто преподают в этих школах, они же... учились тоже когда-то и транслируют примерно тот же педагогический опыт, при помощи которого были обучены.
Знаете, что у меня самое интересное? Вот после всех этих программ «Серебряного дождя», «Орфея», после фильмов, я уже не знаю сколько тысяч писем на одну и ту же тему. Я окончила музыкальную школу, но только теперь, благодаря вам, полюбила музыку. Так что как же изловчилась музыкальная школа 7 лет? сделал так, что понадобился мой час, чтобы она в 28 лет, окончив когда-то музыкальную школу, полюбила музыку. Просто методика, она не просто консервативна, она антиметодика. На самом деле игра, не случайно в русском языке слово «игра» имеет оба значения. Играть в игрушки и играть в Моцарта. Это очень хорошо, потому что нужно действительно играть, как в игрушке, на рояле, на скрипке, на других инструментах. Потому что искусство – это величайшая радость. И превращать это в совершенно закоренелую методику и попытаться объяснить детям, что так скучно и нудно и муторно должно быть – это огромное, простите за крепкое слово, преступление против детей. Первое движение, которое у меня делает ребенок, это он ласкает скрипку и ласкает смычок. Но также и рояль, и первые звуки, которые ребенок извлекает на скрипке, это не вот эти примитивные мелодии, пустые струны и все прочее, а очень ласково проводит пальчиком левой руки по струне, в результате скрипка оказывается маленькой кошечкой, кисой, которую все забросили, забыли. Она очень хочет, чтобы не обратили внимания, и она мяукает. А значит, ребенок делает первое движение сразу в позицию, не задумываясь, ну, что это вторая или третья позиция. А если учитель говорит в первой позиции, а потом сдвинем руку в третью. Вот я помню, как это со мной делали со всеми. Это было ужасно. Как это покинуть рукой то место, к которому так привык, который вдавился рукой, и вдруг почему-то позицию. Это как просто сразу прыгнуть с парашютом. Ребенок не должен знать ни номера позиции, ничего. Он должен знать кису. Он должен знать, как птички поют в 16-й позиции. Он у меня играет не трезвучие в 3 октавы, которые играют студенты консерватории в 4, а он играет «Я виль дра каттен и свансен» по-шведски. Это значит «Я хочу тащить кота за хвост». И каждый из этих слов – это мгновенный сдвиг руки в позицию. Ребенок произносит эти фразы радостно. И вот так получится. «Я пам пам виль дра пам пам каттен и свансен». А последний звук, он такой, кот запищал, потому что за хвост потащили. Это высокий звук. И ребенку даже в голову не приходит, что он играет четырехоктавное арпеджио, которое ему нужно будет играть при поступлении на техническом экзамене в Королевскую консерваторию. Ему всего 6 лет.
Это был Михаил Казинник. 6-летний Егор, а также руководитель отдела культурных программ Гёте-института Вольф Ира, музыканты Назар Кожухарь и Григорий Кратенко присоединятся к рассказу об уроках музыки после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу можно будет и на нашем сайте свободанews.ru, на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в США в контрабанде оружия, заявил, что отказался заключить сделку со следствием, которую ему предложили в обмен на более мягкий приговор. Об этом Бут сказал в интервью агентству РИА Новости, передавшему вопросы заключенному через российского вице-консула Александра Отчаянова. Ространснадзор предписал приостановить полеты на Ту-154Б на время расследования причин авиакатастрофы в Сургуте. По данным ведомства, все в России эксплуатируется 15 таких самолетов. Оппозиционер Константин Косякин арестован на 10 суток. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов назвал решение Тверского суда Москвы политическим и заявил, что оно будет обжаловано. В Московской области количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло почти до 90. Ранее сообщалось о 34. Больше всего проблем возникло на Западе и Востоке Подмосковья. Об этом Тартас сообщил представитель Московской объединенной электросетевой компании. В городе Александрия в Египте сегодня прошла первая после теракта в новогоднюю ночь служба в церкви всех святых. На богослужении в храме христиан-коптов, рядом с которым 31 декабря произошел взрыв, сегодня собрались десятки верующих. За безопасностью у здания церкви в этот момент следили сотрудники спецподразделений полиции. Представитель иранского корпуса «Стражи исламской революции» заявил, что в небе над Персидским заливом сбиты 2 западных самолета-разведчика. Когда именно это произошло, командующий военно-воздушными силами Амир Али Хаджизаде не уточнил никаких доказательств. Их слов он также не привел. На западном берегу Иордана у контрольно-пропускного пункта возле Наблуса сегодня был убит 20-летний палестинец. Об этом сообщают представители израильских и палестинских властей. Афганистан направляет в Пакистан делегацию Высшего совета мира для обсуждения усилий по организации переговоров с умеренными талибами.
Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Когда-то в России в дворянских семьях было принято учиться играть на рояле. В крестьянском обществе на всякий праздник имелся свой напев. Мещане предпочитали гармошку. Потом появились пластинки и радио, и развлечение из деятельностного, как сегодня говорят педагоги, превратилось в пассивное. В современных музыкальных школах в России даже есть такой предмет – слушание музыки. Действительно, чтобы играть музыку, сначала надо ее услышать. Однако в действительности судьба будущего музыканта решается примерно так.
Мне всегда нравится, что мне пришло в голову. Мне пришло в голову, что я хотел научиться играть на скрипке.
И ты еще не занимаешься музыкой, нет?
Занимаюсь. Когда я ехал в бабушкин лет, я учился, там было пианино, я на ней учился играть, как настоящий музыкант.
Это было пианино, а теперь я так понимаю, что ты будешь учиться на скрипке играть.
Ну, я хотел научиться играть, но скоро научусь.
На скрипке?
Да.
А кто выбрал скрипку, ты или родители?
Наверное, родители.
А скрипчик у тебя будет маленькая, ты не знаешь?
Вот такого роста, наверное. Или вот такого.
Ты хочешь быть музыкантом или тебе просто пока нравится играть и музыка нравится?
Мне хотелось стать музыкантом, как в театре.
Рассказывает 6-летний Егор. Это ему в первой части программы Михаил Казиник устроил прослушивание. Высказав пожелание стать музыкантом, Егор даже не подозревает, что тем самым он обрек себя на годы трудного ученичества. Если ему повезет с педагогом, а родители окажутся терпеливы, и он закончит музыкальную школу, то впереди у него учеба в училище и дальше в консерватории. Однако не будем забегать вперед и поговорим о первых уроках музыки. Михаил Казиник продолжает рассказ о своей методике.
И это совсем другое, потому что мой ребенок, я ему не разрешаю играть абстрактно, абстрагированно от самой музыки. Сначала я начинаю с ним изучать стили. Первые 4 композитора, которые у меня получает 5-летний ребенок и угадывает, это Бах, Моцарт, Прокофьев и Дебюсси. Бах сверху вниз, как солнечные лучи, как грозы, как молнии. Моцарт снизу вверх, как цветок, как корневая система. Здесь они встречаются, очень радостно встречаются друг с другом и образуют защитную пленку, защищая нас, глупых человечества, от гнева Господня. А потом, значит, третий композитор, это композитор-хулиган, который любит показать язык всем, который любит, когда в него гнилыми помидорами бросаются. Это Прокофьев. А четвертый композитор – это сказочник, туманный, удивительный. И вот дети у меня прежде всего учатся различать. Вы посмотрели, как это здорово, когда 5-летний ребенок на первом же уроке кричит «Бах! Моцарт! Дебюсси! Прокофьев!» Я начинаю его обманывать, играю подряд 3 Моцарта. Он говорит «Моцарт!» Я говорю «А это что такое?» Он говорит «Моцарт!» «А это что?» «Моцарт!» «А это что такое?» «Прокофьев!» То есть они еще выговорить не умеют, но они уже знают эти стили. Вот когда уже стили знают, то есть первичная любовь. Потом я спрашиваю, какой из них из 4 тебе больше всего нравится? Ответы самые разные, но чаще всего Моцарт и Прокофьев. Представляете себе, как время прилетело, когда-то сравнительно недавно в Прокофьева бросали гнилыми помидорами. А теперь ребенок почти не отличает Моцарта и Прокофьева. Ему кажется, что Прокофьев – это еще более хулиганистый Моцарт, всего-навсего. Таким образом, вот это эстетическое чувство с детства, оно закладывается сразу. Мы ведь что делаем? Мы ставим ребенку руку, говорим, как двигать рукой, как распрямить плечи. А я не говорю, как распрямить плечи. Я начинаю с того, что ребенок должен упасть со стула ко мне на руки, спиной назад. Пока ребенок это не сделает, я вообще с ним заниматься не буду. Большинство детей так доверяют мне, что делают это моментально. Представляете себе, маленький ребенок стоит на стуле. Я держу руки сзади на расстоянии метра. Говорю, падай. Через 2-3 минуты ребенок начинает падать. Падая, он совершает гигантский поступок в своей жизни. Он преодолевает вот этот дикий страх упасть спиной. И вдруг он становится необычайно радостным. А второе, что он узнает, что учителю это можно доверять вовсю, потому что учитель с ним играет, как с куколкой.
А теперь как куколка, повисни на мне.
Повисни.
Головку все опусти.
Ну, надо бы освобождать, вот зажат уже.
Почему разить эти зажаты, я не знаю. Давай, как маятник сядем. Раз, два. А ты ножками не перебирай. Только тело маять. Вот, раз.
Во, молодец, вот, молодец. Все, ты уже не боишься, все.
Раз, падаем назад. Назад, падаем и головку назад. А ножки почему зажал? Ну-ка, о, теперь ножки упали. Вот теперь ты чувствуешь себя очень хорошо. Во, молодец, теперь становись и попробуем еще раз маятником. Вот, друзья мои, вот это вот все беда у нас. Вот, потом их сажают вот в таком виде, вот таком, да? Они сажают.
Мы страшно все сидели. Теперь вы прочитай, должны поработать, немножко поработать с ним дома, чтобы освободился, чтобы не был зажат. Это хорошо, даже если он не будет музыкантом, это важно для жизни. Потому что когда человек вот такой, как говорит один мой шведский друг, он говорит, почему в Советском Союзе все идут против ветра? Во всем остальном мире люди идут немножко назад. Поэтому первое условие начала музыки, это чтобы тело не стояло на пути к обучению. Чтобы тело было свободным, ласковым, радостным. Чтобы прикосновения учителя были радостными, щекотными, веселыми. Чтобы вот ребенок не боялся, чтобы он доверял. Вот что у него лопаточки перестали колоться. Вот, сейчас, вот, видите.
Они по мне лазят. Они превращаются в маленькие тряпичные куколки. Потом мы начинаем баловаться с Бахом и Моцартом. И только потом... После Баха, Моцарта, Прокофьева, Дебюсси, после наших игр, когда они по мне ползают с удовольствием, страшно любят, обнимают меня, как папу. Я для них такой же человек, как папа. Вот когда установлен контакт, любовь, свобода, движение и знание четырех композиторов. И вот эти четыре композитора слагают основу общения, словом контакт. Поверьте, уроки отличаются от всего того, о чем вы хотели меня сейчас спрашивать, так же примерно, как Париж отличается от Ясенева.
Вы избежали Чайковского.
Я не избежал. Это следующий ряд. Причем Чайковский как раз, как ни странно, сложный композитор для детского восприятия. Вот все считают, ах, красивая мелодия. Да, мы имеем в виду только пару мелодий и Щелкунчика. На самом деле Чайковский самый экспрессионистический композитор, самый экспрессивный, самый напряженный, нервный, невероятно трагического мироощущения. И, конечно, можно ребенку дать мелодию Щелкунчика, это путь наименьшего сопротивления. Но я считаю, что вначале ребенок должен постигнуть основные линии развития мировой музыки. Чайковский гениальный композитор, но он эклектик для ребенка. То есть ребенок может спутать его с Шуманом, ребенок может его спутать с Массе, потом с Сен-Сансом, потому что Чайковский, будучи, конечно, русским по духу, тем не менее ориентирован на западное музыкальное мышление. Поэтому я не хочу спешить, если я уж дам ребенку, то из русской композиторов, я ему дам сначала Моцартского. Пока он не слышит у меня «Бабу-Ягу», балет «Невыросшихся птенцов», пока он не слышит «Старый замок», «Прогулку», «Богатырские ворота», «Лиможский рынок», «Ссора детей после игры в Тюильри». Я ему ничего другого не дам. Но следующий этап, как раз после этих четырех, у меня вдруг Моцарт отпочковывается от этих четверых и приезжает в Вену. А в Вене их трое. Гайден, Моцарт, Бетховен. Поэтому следующий этап, забывая теперь временно в стране Прокофьева, Дебюсси и Баха, мы начинаем играть тремя гениями, которые все друг друга встречали, жили в одном городе. Но они все три разные. Не настолько разные, поскольку они жили в одном городе в одну эпоху, и достаточно разные для того, чтобы их отличить. И все так просто. Вот у нас уже шесть композиторов. А следующий этап – классики романтики. Без имен. Как-то вот одни из них больше всего верили в разум, а другие верили в сердце. Одни верили в то, что вот если человек правильно научится считать, рассчитывать, то он тогда будет хорошо жить. А другие верили, нет, только если человек полюбит, тогда он будет счастлив. Давай теперь выяснять, какая музыка написана больше для мозга, для разума, а какая больше для сердца. И вот теперь малыши кричат мне, Касик, романтик, Касик, романтик, даже не важно, кто имена.
Это все вот в этом возрасте маленьком.
Это все в этом возрасте, да. Или потом появляются импрессионисты. Потом появляются экспрессионисты. Ребенку совершенно все равно, какие слова говорить. Ругательные, которые он в дворе услышит. Или классик-романтик.
А как вы это все придумали? Потому что, скажем, у немцев, у них же тоже достаточно развита вот эта музыкальная культура и образование. То есть там есть уже какая-то отработанная своя структура музыкального преподавания. Вы смотрели ее, там что-то есть важное, что...
Вы, пожалуйста, не забудьте, что и немцы, и шведы, и норвежцы, и все остальные, они протестанты. А это значит, что там эта проблема по определению снимается так, как она существует у православных. Во-первых, немцы идут в церковь, и шведы идут в церковь. Независимо от того, верят они или нет. Потому что церковь – это своего рода дом культуры, клуб, где, кроме всего, еще можно и послушать короткую речь пастора и вместе с органом спеть из хорального сборника. Все шведы знают ноты, все открывают эти хоральные свои мелодии. То есть тот самый сборник, стихи, чудесные песни, чудесные мелодии, которые они поют Богу в разное время, разные псалмы. И дети приходят туда. Там есть и люди, которые занимаются детьми во время молитвы, там игрушки, там есть буфеты, там есть чудесные кофепития, чаепития. То есть церковь – это уже целое событие, да? И поэтому приходят, там можно купить интересные книги, а можно и получить бесплатно какие-то книги. И дети как-то приходят в церковь, они же не крестятся, они не молятся на иконы, ничего, не сходят с ума там, не стоят часами. Вот они просто приходят засвидетельствовать свое внимание друг другу и послушать орган, послушать пару слов, которые почитает сегодня из Нового Завета священник, и что он скажет сегодня по этому поводу интересного в связи с нынешними какими-то событиями и так далее. Так вот, для ребенка в протестантской стране и Бах, и Моцарт, и Вивальди – это норма. Звучание. На этом основаны его детские мелодии. То есть, что случилось когда-то, вот давайте разберемся просто. Когда-то в протестантизме Мартин Лютер решил сделать религию более доступной для простых людей. Чтобы она была не на латыни, а на родном. Чтобы они пели не какие-то григорианские заумные мелодии, григорианские хоралы, а чтобы взять их мелодии народа и, обработав их, превратить в хоралы, на немецком языке пели немецкие песни. Если бы, например, я могу показать просто такой вариант, если бы какой-нибудь Иван Семенович Бахов протестантской России, вот тогда бы случилось так, что Россия стала бы протестантской, вот он бы взял одну из мелодий, которую когда-то Мартин Лютер для него нашел, простую, народную такую, называется она «В саду ли в огороде». Вот послушаем. Ее эту мелодию знали все, всегда. Она плодородная, она простая. И вот представьте себе, что ее взяли бы и сделали бы ее хоралом, которую бы пели в церкви. Сейчас она прозвучит так. Вот вам протестантский хорал. Родилось соединение церковной музыки и музыки Баха. По сути, все мелодии великого Себастьяна – это не что иное, как обработки народных мелодий. А теперь представьте себе, что Бах уже начинает обрабатывать эти мелодии. Вот, например, так. И дети продолжают узнавать свои мелодии. Поэтому вся вот эта великая классическая музыка так или иначе основана на народном, на популярном, на любимом. И дети сегодня узнают в Бахе, в Генделе и в других композиторах те самые мелодии, которые пели их предки. В России запрещено все, кроме византийского канона, определенным образом акапелла.
Рассказывал Михаил Казинник. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Тему уроков музыки за рубежом продолжит руководитель отдела культурных программ Гёте-института Вольф Ира.
В Германии вот существует вот одна интересная штука, вот это называется вот музыкальные карусели. Там преподают по разным инструментам, и дети могут просто пробовать, что им лучше всего нравится. Это как раз, я думаю, достаточно умный подход, потому что не всем нравится как скрипка. Особенно родителям, я бы сказал, потому что вот первые два года, конечно, очень тяжело для родителей. Если вообще говорить о каких-то там традициях, скажем, там два месяца, а потом будет другой инструмент, чтобы ребенок просто вот видел, вот существуют разные инструменты, он или она может свободно выбирать. Но опять существует такая традиция. И, может быть, это и связано с тем, что у нас, ну вот, идут много уроков музыки в школах, но это сейчас немножко утрачивается, потому что все больше выдумывают там всякие предметы, которые надо обязательно учить в школе. На мой взгляд, какой-то вот бред там получается. Для меня вот существуют основные предметы, в том числе и вот предмет музыка. То, что дети вот с самого юного там возраста должны там заниматься, например, вот в школе компьютером. Ну, пожалуйста, это уже экономика. Я думаю, что важнее с самого начала, чтобы они занимались какими-то там творческими предметами.
До какого класса была музыка в школе и сколько часов?
Ну, я же уже старичок. Значит, тогда вот у нас было по 2 урока в неделю. И с самого начала, когда я начал ходить в школу, это значит, когда мне было 6 лет, почти до последнего класса, до 11 класса, да? Но это было тогда.
А что было на уроках?
Пение, просто умение читать это ноты. Кстати, слишком много, я бы сказал, внимания уделялось тогда умению читать ноты. Для меня очень жалко, что никогда я не учился в школе, например, джазу, импровизации, такой комплекс неполноценности. Я могу так себе играть в пианино, достаточно долго занимался. Но импровизация — это почти не могу импровизировать. Может быть, для меня это был неправильный подход, потому что я больше хотел уметь импровизировать и не так уж уметь играть Бетховена. Это зависит от ребенка. Я думаю, что кто такой хороший преподаватель, это тот, кто умеет видеть в ребенке особенно специальность и умеет это развивать. Я не хочу пенять другому человеку. Так вышло, но все-таки любовь к музыке, да, она развивала во мне. В этом смысле она успешно работала. Я только думаю, что не надо так уж много давить человека.
Обучение музыке как помогло в жизни?
Я не думаю, что обязательно надо заниматься музыкой с еще другой целью. Я занимаюсь музыкой, потому что хочу потом как можно еще легче изучать и испанский, и китайский, и что угодно. Я думаю, что музыка это представляет собой цель сама по себе, так же, как и любая другая творческая деятельность. Это для меня что-то очень первоначальное. Выражать самого себя. И я думаю, что это умение человека выражать свои чувства, свои ощущения, это что-то очень-очень ценное. И это надо специально развивать. Играю сейчас на гитаре, потому что я очень люблю пение. Точно, ничего особенного в моей игре нет. Я просто люблю, и просто это способ самовыражения. И это хорошо.
Здесь надо заметить, что для того, чтобы таким образом самовыражаться, Вольф Ира в юности потратил немало времени и труда. Впрочем, не все так бескорыстно относятся к музыке. Для некоторых исполнительство становится профессией. О паре своего ученичества вспоминают музыканты Григорий Каратенко и Назар Кужухари. Григорий, а почему выбрали контрабас?
Контрабас, как правило, никто не выбирает. Контрабас, в свою очередь, сам выбирает людей. Я играл на фортепиано. Плохо играл. И меня вызвала Лариса Леонидовна Артынова с моей мамой.
Сколько лет вам было?
Мне было 11 лет. И Лариса Леонидовна, сидя за своим огромным столом, глядя на меня со своей полутемной очки...
Директор училища.
Директор училища, выдающийся деятель, да.
Полвека отработал.
Моя бабушка еще училась тогда в училище, уже Лариса Леонидовна была там давно директором. И Лариса Леонидовна сказала мне: «Что с вами делать? Что будем с вами делать? В вашем возрасте, — сказала она мне, — нужно играть виртуозные произведения. А вы, — она начала листать журнал, — Мендельсон, песня без слов, что это такое? Что это такое, — спрашиваю? Я вас выгоню к чертовой матери». Я говорю: «Как так?» Мама сразу заплакала. Она говорит: «Выбирайте, туба или контрабас». Мама при слове «туба» стала падать в обморок. И я сказал: «Контрабас, Лариса Леонидовна». И она тут же стала звонить Ренату Ибрагимову. Рената зовут Ренат Ахметович Ибрагимов. И она все время путала его имя, отчество и фамилию. Она говорит: «Позовите Ибрагим Ренатовича». «Что? Ахмед Ибрагимовича? Что? Черт, позовите Ибрагимова!» Позвали Рената, и он привез мне домой маленький контрабас, и вот таким образом я стал играть на контрабасе.
Григорий, это связано с тем, что у вас семья музыкантов, или у вас не было выбора, вы же могли вообще не заниматься музыкой?
Моя бабушка, извините за эти вот подробности семейные, но моя бабушка, она певица. И долгое время работала звукорежиссером на телевидении. И она считала, что музыка – это единственная профессия и дело в жизни, которым стоит заниматься. И когда я что-то делал не так, и что-то шло не по ее вкусу, она мне говорила: «Все, забирайте из музыкальной школы, будешь водопроводчиком». И это было самое главное наказание вообще, которое можно было придумать. То есть жизнь после этого заканчивалась. Вот как только музыка в моей жизни становилась каким-то проблемным пунктом, то выбрать не музыку – это значит…
стать водопроводчиком.
Значит потерять смысл дворником. Жизни, вот как. Ага. И быть ничтожеством всю жизнь. Я не хочу сказать, что все дворники и водопроводчики – они ничтожества. Я их очень уважаю. У нас во дворе дворник, он встает в 5 утра и целый день подметает, и я его очень уважаю, потому что я не могу встать в 5 утра, я встаю… как солист теперь в 12, ну и потом играю на контрабасе целый день зато.
А любовь-то к инструменту, вот когда... Я пытаюсь вот этот механизм понять,
любовь,
да?
Любовь к инструменту... Я раньше вообще очень боялся выходить на сцену, и фортепиано я любил, когда на нем играл, только я вообще не любил играть по нотам, я все время сидел, импровизировал за фортепиано и нажимал на педали, очень любил громко играть, мне вот нравился грохот фортепиано. Ну, за это меня всегда как-то журили и говорили, что шо ж ты, ничего не выучил, сидишь целый день, грохочешь. И у меня поэтому пропало желание вообще на фортепиано играть. А на контрабасе, ну, тоже не сразу появилось.
Тем более, это совершенно другая история.
Да. Я очень мучился, потому что совсем другие дела, и пальцы замучены совсем.
Мозоли.
Вот это все ужасно, да. В общем, чем больше я умею, тем больше мне это нравится, и тем больше мне хочется этим заниматься. Ну и по-настоящему, конечно, я почувствовал вкус к игре, учась у Евгения Алексеевича Колосова, который каким-то образом слух открыл. Он учит всегда слышать музыку, слышать время. Он говорит, что музыка – это звук, существующий во времени. И вот нужно услышать этот звук, его наполнить своим персональным переживанием, прожить вместе с ним это время, которое ему отведено. То есть вот такое вот учение у нас.
А Зара, с вами не было такого? Потому что я тоже слышала и от педагогов разных музыкальных школ, что вот, в частности, скрипачи юные, они иногда в обморок падают, потому что это трудно долго заниматься.
Если серьезно заниматься с детства музыкой, безусловно, это дело не очень нормальное, и, конечно, не все выдерживают. Я в обморок пока не падал, но у нас очень много ребят в период, скажем так, между 10-14 годами просто уходили из школы по причинам здоровья, потому что нервная система не выдерживает. Кто-то сходил с ума, кто-то действительно в обморок падал, потому что нагрузка колоссальная, и тут ничего нормального в профессиональном занятии чем-либо в детстве нет. Если человек занимается легкой атлетикой, я думаю, тоже не все в порядке и с головой, и с здоровьем, в общем-то.
Дело в том, что музыкальное образование у нас так как-то быстрее, что оно почти сразу становится специальностью, то есть оно не развивающее, а специализированное, я имею в виду российскую
здесь систему. Здесь, к сожалению, много проблем, да, потому что да. Вот у нас как-то в России все больше, как общее музыкальное образование, все время втюхивают какие-то инструменты, там, балалайки, кларнеты или рояли, да, и дети мучаются. А в Европе, мне кажется, больше акцент идет на, скажем, пение. Могут на чем-то играть еле-еле, но, в принципе, большинство детей формируют какой-то вкус к музыке, ну, например, в Великобритании или в Германии. Ну, это связано, конечно, с тем, что там церковь немножко в другом виде существует. Там поют в хорах. А вот я могу сказать по себе, что на меня очень большое влияние, кроме моих замечательных педагогов в ЦМША, оказывал хор. Потому что впервые на серьезную сцену я попал не только на скрипке, там в классе во втором уже стал выходить, но в большой зал консерватории я в третьем классе школы вышел с кантатой Баха в хоре. У нас был потрясающий совершенно преподаватель хора, бывший испанский ребенок войны. Я не помню его фамилию, Хосе Петрович его звали. он потрясающе занимался детьми, он серьезно очень работал даже над произношением немецкого чего-то, и мы выходили, дети, 50 человек, и пели кантаты Баха, скажем, с органом, с замечательным органистом Сергеем Леонидовичем Дежурму, которого потом я учился в старших классах по ансамблю, и который меня направил, кстати, к Тиграну Абрамовичу Алиханову, сказал, только к нему. И я помню, что на меня это, скажем, я впервые серьезно понял, чем я занимаюсь, когда я попел в хоре, а не тогда, когда я издавал какие-то страшные звуки на этой скрипке еще 3 года вперед, это звуки, наверное, были малопотребные. Тут если кто-то подошел бы, наверное, с умом и что-то захотел, есть, наверное, какие-то точки или акценты, которые можно найти, может быть, даже без затрат финансовых. Потому что непрофессионально заниматься на каких-то скрипках или там виолончелях 6 лет, это, в общем, вряд ли в универсальном смысле будет прививать любовь и вкус детям. Потому что координация настолько сложна, что нужно тратить часы. А если ты будешь тратить часы, то у тебя действительно либо будет тошнить от этого, либо на крышу поедет.
Я заканчиваю праздничный урок музыки классного часа, в котором принимали участие учителя и ученики Вольф Ира, Егор, Михаил Казиник, Дмитрий Булгаков, Назар Кожухарь и Григорий Каратенко. Вела программу Тамара Леленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».